Я хотел такую тему предложить, братья, чтобы вы тоже порассуждали. Вот здесь разный возраст собран. Так наблюдал, сначала старшие приходили. Говорю, сколько седины у вас? Вот, значит, здесь разный возраст, да? Если бы так выяснить, предложить сказать, то, наверное, самые разные года, сколько кому исполнилось. Это физический возраст. Скажите, духовный возраст тоже разный, или это мы все одинакового возраста? Разный возраст, да? Здесь уже, видите, брат пожилой, говорит, уже спорить нельзя. Значит, разный возраст, да? Священное Писание тоже так говорит. Каких два основных возраста указывает Священное Писание? О старцах, отцах. В основной, да, это младенцы и зрелые, да? Мне эта тема очень дорого стала, уже не раз делился этими мыслями. Вот духовный возраст. Еще так предварительно хотел, вообще как определиться, например, да? Должны мы как-то определить свой духовный возраст? Ну, для нас, наверное, имеет значение наш возраст. Мы знаем свой возраст, да, физический, а духовный возраст. Можем мы сказать, что вот наше время членства, пребывания в церкви, по нему можно судить о духовном возрасте? Можно так сказать? Не всегда. Отчасти можно, да? Все же это тоже играет роль. Но, по-видимому, все же не главную роль, да, не всегда это определяет, сколько мы в церкви. Почему же тогда определить свой возраст? Вот я сейчас хочу предложить вам, я так искал и находил именно, что характеризует младенцев по Священному Писанию. Места Священного Писания, что характерно духовным младенцам, и что характеризует зрелый возраст. И потом, после проповеди, каждый встанет и скажет свой возраст. Пойдет так? Не пойдет. Еще нигде согласия я на это не получал. Ну и правильно. Я эту цель и не ставлю. Но хорошо все же задуматься, братья. Понимаете? Это же важно. Вот смотрите, как мы хотим, чтобы наши дети росли. Не правда ли? Вообще в младенчестве, и особенно когда первые еще дети, то их каждый месяц в наше время приходилось носить в поликлинику, взвешивать, рост мерить, есть ли прибавка в весе, есть, растет ли ребенок. Мы наблюдали, мы радовались, развитие радовались, не правда ли? Первые, вот уже поднимается, уже улыбается, уже узнает своих, уже обращает внимание на игрушки. И так каждый чуть ли не месяц имел свои признаки, были даже какие-то пособия, чтобы судить об этом. И когда намечается какая-то остановка в развитии особенно, да, это очень серьезное беспокойство. Очень серьезное беспокойство. Я думаю, нам понятны эти переживания, допустим. Вот, чтобы вот у нас у дочери рост вдруг стал задерживаться, мы явно видим, не растет. Но хорошо оказалась комиссия в школе, ну и сказали, у нее горб растет. Она упала, потом мы выяснили, она с лестницы упала, ушиблась, и горб растет. Какое это было переживание, слава Богу, молились мы. Вот, ездили сюда в Сибирь на массаж, и она сегодня нормальная. Значит, это все переживание. Как вы думаете, наш Господь хочет, чтобы мы достигали возраст, зрелость? Хочет этого Господь? Безусловно, да? Вот я хотел теперь вот те признаки сначала младенчества указать по Священному Писанию, а потом признаки зрелости. А потом немножко, как мы возрастаем духовно, от чего зависит, как мы возрастаем духовно. Ну, давайте, первое, самое такое, вы должны понять это, вот самый первый признак, отличительный для младенцев, это что? Это пища, да? Это пища. Первое, о чем бы можно было нетрудно догадаться, первое, что отличает младенцев, это пища. И об этом прочитаем послание Петра. Первое послание Петра. Здесь сказано так. «Итак, отложивши всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Чистое словесное молоко – это Слово Божие. И младенцы, им нужно молоко. Ну, в других местах Петр прямо говорит, например, вот во втором послании Коринфянам он об этом говорит, вернее, в первом, третьей главе говорит об этом. Что же? «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Чистое словесное молоко – это Слово Божие. Но именно молоко указывает, молоко что? Оно легко усваивается, да? Легко усваивается. Поэтому кормят вначале молоком. Как вы думаете, что можно было бы назвать молоком в Слове Божьем? Ну, хотя бы так, немножко, пожалуйста, какие мысли?
Общее понимание,
наверное, что дорого становится в начале христианской жизни после покаяния. Это милость, оказанная нам, да, о милости Божией, о любви Божией. Хотя это сложная тема, любовь, но именно вот так, как молоко – это любовь Божия к нам, это милость Божия, спасение наше, которое мы получили. Вот эти истины, начальные истины, которые… И они доступны человеку сразу после того, как он покаялся. Это как раз словесное молоко. Значит, детям, присущим младенцам, именно такая пища. Еще один признак, что младенцы не сведущие в слове правды. Это тоже связано с первым. Об этом мы читаем в послании евреям. Автор этого послания, он сетует об этом и говорит так. «Всякий, питаемый молоком», 5 глава, 13 стих. «Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Значит, «всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды». Младенцам это присуще. Ну, молоко – хорошее дело, хорошо запить молоком, молоком – пищу. Когда уже человек возрастает, ему именно, хотя очень много полезно в молоке, все же не все элементы нужны для того, чтобы расти, укрепляться, чтобы не все элементы можно найти в молоке, и поэтому нужна пища твердая, а здесь сказано «несведущий». Значит, младенцам присуща неосведомленность все же. Только частичное понимание Слова Божьего. Глубокие истины младенцам, они недоступны. Да и как можно сказать даже, что они и не особо востребованы ими. То есть нет еще такого интереса. Есть определенный круг интереса даже в Священном Писании. Младенцы, не сведущие в слове правды. Еще одно характеризует младенцев, они не способны слушать. Они не способны слушать. Наверное, мы все воспитывали детей или воспитываем, да, как трудно, чтобы они сосредоточились, дети. Знаете, я в последнее время вообще этим так вопросом, ну, исследовал этот вопрос, размышлял, когда готовил тему о послушании детей, приучить послушание детей означает сначала научить их слушать. Ну, кажется, это... Что здесь сложного слушать, да? Что здесь сложного? Ничего в этом нет. Когда есть звуки, вот и просто нет. Оказывается, это процесс очень сложный. Даже вот психологи говорят, что это очень сложный процесс слушания. И я обратил внимание, Священное Писание, сколько Иисус Христос говорил ученикам и говорил своим последователям, обращал внимание на важность слушать. Нужно научиться слушать. Понимаете? Так интересно, если человек не смотрит, это видно, да? Это видно. Не смотрит. Или глаза закрыты, или взгляд, по взгляду видно. А узнать, что человек не слушает, сложнее. Иногда хочется, даже если бы так складывались бы уши, видно было бы, да, что человек не слушает. А так никакого признака внешнего. А человек может не слушать, понимаете? И это надо научиться слушать. Надо научиться слушать. Вот младенцам характерно, они не могут слушать. Вот это так было трудно. Дома еще, когда детей воспитывали, рассказывали им истории, допустим. И вот так трудно ему сидеть, так трудно сосредоточиться. Мы приучали. Очень важно, братья, чтобы детей дома приучать тому, чтобы они научились слушать, сосредотачиваться, тогда легче в собрании. Если там они не научатся, и в собрании это не будет. Это нужно научить. Просто мы обязаны детей научить слушать. Вот это характеризует апостол Павел, так говорит об этом. «Об этом надлежало бы нам говорить много». Но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом. Слово Божие для вас нужно молоко, а не твердая пища. Вот слушаться, мы учимся слушаться, слушать. Это младенцам характерная неспособность слушать. Младенцы колеблются, увлекаются всяким ветром учения. Вот об этом сказано, прочитаем послание Ефесянам, об этом сказано, Павел тоже говорит, 4 глава, здесь сказано так. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». Можно тоже легко заметить, что младенцы обращают внимание на пестрое, на яркое, да? В чем в первую очередь может сосредотачиться младенец? На ярком свете, допустим, вдруг начинает пристально смотреть. Все игрушки, которые ему покупаются, это пестрые, это яркие. Это присущи младенцам. Братья, если мы вот, они колеблются, они увлекаются чем-то ярким. И нередко можно заметить, что вот младенцы духовные увлекаются всяким ярким, чем-то таким, кажется, необыкновенным, у них такой запрос. Если мы... А здесь очень часто сокрыт обман, потому что сказано, это целое искусство, чтобы обольщать. Это очень опасно. Я вообще бы сказал, знаете, этот возраст очень опасный. Самая большая смертность всегда – это детская смертность. Ну и уже, так сказать, когда по старости, то это нормально. Но детская смертность, можно сказать, что она самый большой процент иногда. Например, какие-то трудности, и тогда дети и старики умирают. Вот дети – это опасный возраст. Опасный он и духовно, почему они способны увлекаться чем-то ярким, какие-то переживания, какие-то они увлекаются этим нестабильной жизнью христианской, им нужны какие-то переживания, что-то особенное надо, и нередко это может быть даже для них опасностью. Детям присущий детский ум. Ну, это само собой понятно, об этом апостол Павел говорит образно говорит в первом послании Коринфянам в 13 главе, он говорит об этом. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое». Что характеризует младенческий ум? Это то, что познание только отчасти. Знаете, вот такое познание, нету еще объективного, нет еще такого цельного понимания, допустим, а просто отдельное что-то. Вот так и дети, когда учатся, они что-то отдельно везде. Например, арифметика, письмо. И они пока берут только какие-то самые легкие элементы от этого. Вот такой детский ум, который только отчасти понимает, какие-то части в чем-то, цельности не видит. Присущи младенцам духовным плотской образ жизни. Плотской образ жизни. Вот апостол Павел говорит об этом в первом послании Коринфянам, говорит об этом. Я прочитаю. Ну, прочитаю, что уже читал с первого стиха. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Наверное, мы наблюдали, братья, сколько бывает споров между детьми, не правда ли? Сколько споров, сколько выяснений всякого. И здесь апостол Павел говорит, если мы тоже имеем споры, зависть, разногласия, если мы не можем жить мирно, то мы плотские, вы еще плотские. Значит, если человек плотской в течение своей духовной жизни не меняется, остается плотским, то он погибает. Сказано, если по плоти живете, то умрете. Но как бы это место еще позволяет, как будто вот в начале христианской жизни допустимо какое-то время, чтобы человек перестроился. Вы еще плотские, мы должны от этого уходить. Но если мы продолжаем так жить, как им присуще хвастаться, да, детям, допустим, хвастаться или завидовать, или что-то делить. Вот когда дети росли, сколько пришлось быть судьей, рассуждать между ними. Он первый, а это мое. Что только, или хвастаться. Помню, у меня был ИЖ-49, первый мотоцикл. Немногие здесь, наверное, помнят такой мотоцикл, да? Вот. Ну и вот теперь однажды я подхожу, а фару заменил старый хозяин, заменил фару. И вот, значит, подхожу к мотоциклу, мои дети с соседскими, значит, стоят и говорят. А папа на этой фаре было 120 километров, значит, самая большая скорость. А мой папа выжимает 120. Этот ИЖ-49, с какой горы, не знаю, может такую развить скорость, только не по прямой. И вот хвалится, да? А мой папа, вот знаете, если мы так состязаемся чем-то, своими способностями чем-то, что это, братья? Это признак младенчества, когда мы состязаемся или за кого-то, избираем себе вот здесь, я Полосов, я Кифов, я Павлов. Апостол Павел этим так удручен, говорит, что мы для вас, не вы для нас, мы для вас. А они вот так, это присуще младенцам, чтобы вот так споры, разногласия. И если мы в нашей жизни это есть, значит, надо обратить на это внимание, это о чем-то говорит. Внимание младенцев сосредоточено на внешнем, на вещественных началах, на внешнем. Для них внешнее имеет больше значения, об этом мы читаем послание Галатам, говорит апостол Павел, в 4 главе. Он говорит, «Ныне же, познавши Бога, или лучше получивши познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя ими?» То есть они обращали внимание на внешнее. значение имеет внешнее. Они могут только что-то внешнее понять. Вот помню, рассказывает один брат, говорил именно об Иисусе Христе, говорил из Откровения первой главы, каким он там предстает, допустим, вот, пред Иоанном. И сестра подходит и говорит, что «Брат, я очень хорошо поняла, сегодня проповедь, я никогда не буду без носков приходить в собрание». Брат глубоко огорчился, что она только это поняла. Понимаете? Вот только это поняла. Вот что-то внешнее, оно производит впечатление на детей и также на младенцев. У них, у младенцев духовных, сосредоточенность именно на том, чтобы делать для Бога, на своих усилиях, на своих успехах сосредоточено их внимание. Что они для Бога делают? Знаете, даже некоторые так действительно чувствуют себя, как будто Бог нуждается в них. Вот вы читали эту книгу «Величие Бога»? Хорошая книга, да? И вот брат мне звонит, а там, значит, говорится о самодостаточности Бога, что Бог не нуждается практически в нас. И он звонит мне встревоженный и говорит, как это понять? Он хотел мне пояснить, что ересь в этой книге. Как это понять? Бог не нуждается в нас. Я говорю, так и надо понимать. Не, ну как понимать? Бог не нуждается в нас. Аминь, говорю. Ты о чем говоришь? Бог не нуждается в нас? Аминь, говорю. Но не хочешь отвечать, не надо. Значит, что? Действительно, такая сосредоточенность, что как будто Бог спас нас для того, чтобы нашел работников в нас, вот, нанял нас, вот, нуждается в нас. По мере, как мы... Это присуще именно младенчеству. Значимость такая, да? Чем больше возраст становится духовно, тем больше становится по-другому. Еще одно, что характеризует младенцев, они требуют внимания и ухода. Об этом тоже апостол Павел говорит. Они требуют, мы знаем, сколько внимания, ухода требуют дети. Практически человек не может выжить, даже так можно сказать. Человек не может выжить без ухода. Если младенец останется без внимания, без ухода, он не выживет. Он не может жить. В мире животном, допустим, бывает, что рожденный детеныш через несколько часов уже ходит за матерью, питается уже сам. Человек нуждается в уходе, младенцы в этом нуждаются, духовные младенцы тоже в этом нуждаются. Если мы не можем еще самостоятельно, мы нуждаемся в уходе, в посещениях. Мне тоже так одна сестра, такая немощная, когда я был ответственным, она говорит, я не могу, ты должен со мной побеседовать. Я говорю, ну хорошо, давай, один раз в месяц достаточно побеседовать? Ты что, нет, чаще надо. Значит, это присуще младенцам, они не могут еще самостоятельно жить. Что характеризует совершеннолетних? Ну, в какой-то мере, можно сказать, это просто противоположное. Вот что я перечислил, хотя некоторые моменты, может, противоположное характеризует. Ну, если в отношении пищи мы уже прочитали, если младенцы нуждаются в словесном молоке, да, то уже таким зрелым христианам, возмужавшим, какую пищу они способны употреблять? Твердую. Священное Писание говорит, твердая пища. Нужна она? Нужна она. Она нужна, чтобы зубы укреплялись. Она нужна для того, чтобы элементы, знаете так, действительно усваялись, другие элементы, нужные для тела. Сегодня беспокоит, братья, я не знаю, как у вас, нас беспокоит. Когда немножко потверже пища, то есть истины более глубокие, то наталкиваешься на непонимание со стороны членов. Иногда даже, знаете, такое простое, например, простая проповедь, множество молитв, молятся, Когда чуть потверже пища и молитв нет. Почему нет? Ну, на это разные причины. Почему? Одна причина – не понимают такие истины и не любят даже. Не любят. Знаете, в последнее время вот так тоже тревожит, что очень любят примеры. Но мне тоже нравятся примеры. Я не знаю, как у вас. Примеры нравятся, понимаете? А ведь нужно нам Слово Божие. Нам нужно глубокое познание. А для этого сегодня вообще воспитывается человек, отучает, это сознательно отучает людей мыслить, понимаете? Молодежь отучает мыслить. Это программа, это намерение, чтобы они не могли мыслить, молодежь. Молодежь, я прошу, обратите на это внимание. Вся школьная программа направлена, чтобы человек не мыслил, чтобы он не мыслил, допустим, вот так наперед, чтобы что-то мыслил. Сегодня приучают только ситуационно мыслить, вот чтобы такие коротковременные выводы делать, а далеко идущие – это все мы призваны, чтобы углубляться в Слово Божие. Вот эти истины, твердую пищу – это быть способным, чтобы апостол Павел, или кто написал это, написано апостол Павел, да, он обеспокоен, что они не хотели, он не мог им эти преподать истины, они были неспособны. Совершеннолетний ум, что отличает его? Апостол Павел говорит, пока был младенцем, так и мыслил, так рассуждал, так говорил. Но когда уже возмужал, когда мужем стал, оставил младенческое. Вот, знаете, нужно видение не такое, что отчасти, вот, а такое общее видение. Я удивился, действительно, когда мы правильно возрастаем, то мы начинаем видеть, как вообще все связано с Словом Божиим. Как все связано. Практически надо сказать, что все истины объединяются в одну истину. Понимаете? И это надо увидеть в Слове Божьем. Это постепенно открывается. Все, кажется, разные истины, они объединяются. Это говорит о том, что уже более совершеннолетний ум такой. Что еще присуще уже зрелому возрасту – это развлечение добра и зла. Об этом в этой же главе сказано, 5 главе. Здесь сказано, 5 глава последняя, «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Навык. Должен быть навык, братья, чтобы различать добро и зло. Это большое богатство, иметь такой навык. Знаете, вот иногда, и это приходит через Слово Божие. Вот интересно, заметили у нас братья, две группы по-разному развиваются, группы их посещают. У одних много, в одной группе, когда посещают, много вопросов по Священному Писанию. У них вопросы всегда, вопросы по священному. У другой группы верующих, которые посещают, много практических, одни практические вопросы. А как поступить вот в этом случае? А как в этом случае? А как в этом случае? И вдруг обратили на это внимание. Как важно получить навык, и Слово Божие, получить навык к развлечению. Вот мне приятно, когда кто-то спрашивает. Вот была такая ситуация. Вот, как надо было поступить? А как ты поступил? Говорит, как поступил? А почему ты так поступил? Даже не может как будто ответить, почему, но почувствовал, так будет правильно. Это хороший признак навыка в развлечении добра и зла. Мы должны такой навык получить, чтобы различать в своей жизни на основании слова «добро» и «зло». Зрелым присуща сосредоточенность на том, что делает Бог в нас. Даже не столько, сколько для нас делает, сколько в нас делает. Знаете, тоже младенцам больше присуще говорить, рассказывать о том, что, как Бог помог, какие-то обстоятельства, как Бог защитил, как Бог помог чем-то. А зрелый христианин, тот обращает внимание, ведь это, что Бог в нас делает, намного величественнее, чем то, что Бог делает допустим, для нас, наша физическая жизнь. Да, мы тоже в Боге нуждаемся, но это намного величественнее, те духовные процессы, которые происходят в нас, видеть, понимать воспитание Божие, действие Божие, чего Бог достигает в нас. Присуще еще зрелому возрасту согласие с волей Божией в жизни, даже если она непонятна. Это вопрос очень серьезный. Настоящее согласие с тем, как Бог ведет, даже если непонятно. Так мне было трогательно на нашем назидательном общении пресвитеров. Брат один привел такой пример. У брата умерла служителя жена. И он сказал так, смирение: «Господи, я Тебя не понимаю, но я Тебе доверяю». Какая зрелость! Просто она так глубоко проникла в мое сердце. Я себя испытывал этим. Насколько мы способны стали волю Божию любить, понимать ее, любить, и если даже непонятно, то все же, чтобы вот иметь согласие с этой волей Божией. Еще присуще зрелому возрасту – это способность заботиться о других, обличать, исправлять. Ну, например, прочитаем. Я некоторые места не зачитывал, потому что практически мы зачитывали, когда о младенчестве говорили. Это как раз противоположность. Вот послание Галатам, 6 главе, сказано так. «Братья, если и впадет человек какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового, духи кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными». Часто, конечно, и младенцы пытаются это сделать, обличить, наставить кого-то. Это бывает очень неумело, и нередко, можно сказать, или иногда, это даже к такому неблагополучие и того, кого обличает, и ему самому. Здесь сказано, для этого нужно возраст иметь, зрелость иметь. Надо наставлять, чтобы самому не впасть в искушение. Так наставлять. Надо уметь это сделать, чтобы наставить. Чтобы... Ну, я думаю, что в наших больших семьях нам это знакомо, не правда ли? Как только дети подрастают, они начинают заботиться уже о младших. Иногда даже кажется, еще это не посильно, но они уже начинают заботиться. Знаете, там, где действительно так построена жизнь церкви, иногда неправильно построена жизнь, ожидается все от пресвитера. Там нет даже иногда такого понимания, что мы ответственны также друг за друга. Мы должны... Так невозможно, если бы только в больших семьях наших папа, мама заботились, если бы не было помощи со стороны старших детей уже, эти семьи, мы бы не могли эти семьи воспитать. Так и хорошо, когда в церкви тот, кто уже зрелый, кто достиг определенного возраста, чувствует на себя эту ответственность и проявляет заботы о тех, кто еще моложе, о младенцах, о новообращенных, которые приходят в церковь, чтобы им как-то помочь возрастать. Знаете, я хочу одну цитату прочитать, братья. Она мне очень понравилась, которая, как бы можно сказать, что она все это объединяет, что я сказал. Из одной книги цитату. Будьте внимательны, здесь может быть немножко... Трудно будет. Что значит быть зрелым христианином? Зрелый христианин навсегда и во всех обстоятельствах остается таким, каким раньше ему удавалось быть только в самые лучшие, самые просветленные моменты жизни. Значит, что характеризует зрелость? Это стабильность, да? Не переменчивость такую младенческую, а стабильность. Конечно, по мере роста у него были времена, когда он любил Бога больше всего на свете, испытывал удивительную близость с Христом, с радостью, смирением принимал назначенный ему крест и действительно любил своего ближнего, как самого себя. Значит, это пока еще человек не зрелый, такие бывают времена, такие моменты бывают. Но при всем этом он постоянно страшился, что перед лицом искушения все эти блаженства уйдут, останется лишь безжизненная апатия. И в час испытания он непременно начнет раздражаться, противиться Богу, станет жестоко и язвительно судить других людей, то и дело вспыхая яростью и обидой. Однако проходит время, но это делает не только время. Время само по себе не делает это. Есть такая, ну, немножко шутливая поговорка, что мудрость приходит с возрастом, да, с годами, а иногда годы приходят одни. Вот здесь тоже нельзя ни в коем случае не сказать, что это автоматически, это только в определенное отношение к нам, допустим, вот. Однако проходит время, эти всплески, эта шаткая неуверенность больше не нарушают его покоя. Любовь к Христу прочно укореняется в его жизни. Этот человек начинает любить Бога уже не за то, чем тот благословил, еще благословить его лично, а просто за то, какой есть Бог и за то, что Он есть. Он начинает дорожить Господним именем, остро переживает всякий раз, когда кто-то его бесчестит. Божья воля становится ему бесконечно дорога, и больше всего он любит ее именно тогда, когда она торжествует и побеждает за его счет. Понятна эта мысль? За его счет, когда мы где-то издержки имеем. Но Божья воля, мы что-то чем-то пожертвуем, но Божья воля совершается, и эти издержки нас не беспокоят. Мы радуемся, что совершилась Божья воля. Когда-то наш христианин молился лишь в определенное время, в установленные часы. Ему было чрезвычайно важно ощущать должное благоговение и пылкость и посильнее, это в скобках, наполняться духом, то есть на чувства сориентирован. Мне эта мысль тоже очень дорого стала. Мы ходим верою, а не видением. Наши чувства относятся к видению. Наше чувство относится к видению. То есть мы хотим прочувствовать это, а нам надо ходить верой. Теперь молитва изливается из него непрестанно, и где бы он ни был, на вершине восторга или в глубине отчаяния, он всегда полагается только на своего Спасителя. Былая самоуверенность уступила место детскому смирению, которое не позволяет ему и шага сделать в одиночку. Он всегда пребывает в покое, но при этом острее прежнего ощущает свои собственные недостатки. И все это вместе наполняет его любовью к людям. Он все видит, всему верит, всего надеется и все переносит, не помышляя зла. Переменился сам тон его голоса, само выражение лица, и теперь любовь царит там, где раньше бушевали человеческие страсти. Иными словами, теперь он не только стал новой тварью во Христе Иисусе, но и понял, что это произошло. И это блаженное осознание наполнило его радостным смирением и благодарностью. Мне очень понравились мысли из этой цитаты. Что характеризует, так немножко как объединяя все это, что характеризует зрелого христианина? Стабильная жизнь, жизнь веры, упование на Господа, жизнь глубже познания Господа. Мы к этому призваны, потому что мы преображаемся, братья, в образ Божий только через созерцание нашего Господа. Когда мы Его созерцаем, Его совершенство, тогда мы тоже вот именно начинаем преображаться в этот славный образ нашего Господа. Как происходит духовное возрастание? Как оно происходит? Ну, прежде всего, это дело Бога. Это дело Бога. Мы прочитаем некоторые места, например, 1 Коринфянам, тоже в переносном смысле здесь сказано, первое послание Коринфянам, 3 глава, 6 седьмой стихи: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Поэтому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». Надо здесь понимать, можно неправильно понять, что это только дело Бога, допустим. Знаете, наверное, вы лучше с этим знакомы. Агрономы иногда говорят, что это вообще как будто не зависит, да, от года. Бывает неблагоприятный год. У нас такое было, неблагоприятный целый год. А урожай хороший – это как чудо какое-то. Это, по-видимому, Бог демонстрирует, как зависит от Него все же. Бог возвращает. Мы ни поливом, ни посевом ничего не произведем. Так мы не можем произвести в себе ничего, что Бог не производит. Он возвращает. Ну, а можно сказать при этом, что и посев, и полив – вообще он не нужен, ни в коем случае. Так и в духовном. Мы должны познать эту глубокую истину, что все производит Бог в нас. Все действительно духовное. Но при этом нужно наше участие. Или, например, хорошо выражено это послание филиппийцам. Здесь так сказано во 2 главе, с 12 стиха, 2 половина. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Это говорит об ответственности за те побуждения, которые производит в нас Бог. Мы не произведем в себе это. Ничего духовного мы не произведем в себе. Но наша ответственность со страхом и трепетом наблюдать, когда Бог хотение возбуждает в нашем сердце, когда нас влечет к чему-то. Мы со страхом и трепетом должны отвечать на эти влечения Божьи, на это побуждение, и тогда мы будем духовно возрастать. Ну, еще одно место – это именно к этому пункту, что это происходит прежде всего от Бога. Евреям 13 глава, 20 стих. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастырей овец великого крови завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь». Бог производит через Иисуса Христа в нас. Это первая истина. Бога не поторопишь в этом. Некоторые в своей ревности, приходилось беседовать в своей ревности, хотят поторопить Бога. Они нетерпеливы, они хотят вдруг вырасти, в один раз вырасти. Бога не поторопишь. Это тоже процессы определенные. Но с другой стороны, это Бог производит. С другой стороны, есть наша ответственность за это. Без нашего участия мы не будем возрастать духовно. Не будем возрастать духовно. Есть наше участие, и это происходит больше всего в самых обыденных делах и мелочах. Понимаете, мы даже, я бы так сказал, в таких обстоятельствах, которые нам кажутся неблагоприятными для нашего духовного возрастания, они как раз, Бог посылает эти обстоятельства, чтобы достичь нас в это, когда мы внимательны к Нему. Я был, когда ответственный еще, посетил старичков. Он уверовал, а жена его не уверовала. И вот однажды посетил их, смотрю, что-то такая атмосфера дома очень напряженная. Сразу почувствовал, старушка сидит такая очень, значит, печальная, или как сказать даже. Он такой, значит, недовольный. Я говорю, что случилось? Молчат. Что у вас случилось? Тогда говорит жена его, он смотри. Чемодан стоит возле двери, еще какая-то коробка. Я спрашиваю, что это значит? Он говорит, все, я ухожу от нее. Я хочу жить свято. С ней свято не поживешь. Вот. Ну что, пришлось там побеседовать, да, распаковать чемоданы. Вот. Через время она уверовала, значит, пришлось сказать, что эти обстоятельства как раз ему даны, чтобы он свято научился жить. Не правда ли? Вот сосед, который нам как раз часто мешает свято жить. В семье кто-то мешает нам свято жить. Братья, самые обыкновенные обстоятельства, которые Бог нас помещает. И когда мы правильно это понимаем, и смиренно принимаем, и понимаем, это как раз те обстоятельства, та благоприятная погода, чтобы произошел рост. Вот там происходит под наблюдением нашего агронома, нашего Господа, происходит это возрастание. Нельзя от этих обстоятельств уходить, нельзя сетовать, надо понимать Бога, чтобы возрастать.
Вы говорили о пище.
Да.
А еще есть дыхание в воде. То есть дышит. Ну, когда я размышлял об этом, дыхание – это наша молитва. Ну, в духовном плане. И если мы молимся, то мы дышим. Если мы прекращаем молиться, начинаем тоже умирать.
Хорошо, можно согласиться. Я бы чуть добавил, дыхание какое у них? Частое, но поверхностное, да? Вот. А уже присуще глубокое дыхание, присуще зрелым, да? Присуще глубокое дыхание зрелым. Они часто дышат. У них и сердце бьется чаще, чем у взрослого. Но это поверхностное дыхание. Пожалуйста, можно еще добавить. Я потом это еще внесу в конспект после. Пожалуйста, есть еще какие мысли?
А духовно зрелым вообще допустимо интуицией как-то руководствоваться? Или только водительством духа?
Я думаю, что интуиция, братья, мы сейчас проходим там на курсах антропологии. Знаете, что это, да? Антропос – это человек, логос – это учение, антропология – учение о человеке. Интуиция – это все же что-то такое довольно, может быть, интересное, но оно присуще больше все же просто человеческой сущности, интуиция. Это что-то. Все же в духовном иногда применяет это. Допустим, это приписывает духу человека, интуиция. Да? Если там разум, чувство и воля и душе, то интуиция, общение с Богом, дух, когда так делили в то время. Я бы сказал то, что ты имеешь в виду. Я думаю, это я сказал опыт. Нам нужно не столько интуиция, как духовный опыт в развлечении добра и зла. Интуиция, мы же можем интуиции почувствовать. Это удивительно, что-то в человеке способность что-то прочувствовать, что даже, может быть, не совсем осознанно это прочувствовать. Но это как бы естеству человеческому принадлежит. Мы говорим о духовных вещах. И думая в отношении духовного, лучше говорить о том, что мы должны иметь этот навык духовный, различать добро и зло. Ну и не только. Это какая-то такая проявление непонятное, когда может быть, не разумом это, а чувствами, допустим. Но познается что-то, предугадывается. Люди имеют различную степень интуиции. Кто-то больше, кто-то меньше. Это к естеству человеческому больше принадлежит. А нам надо духовными средствами пользоваться. Эти духовные средства, как я говорил, это тот опыт драгоценный. Различать добро и зло, чувствовать на основании опыта, что есть добро и что. Даже, знаете, мы перед таким даже выбором стоим. Не только. Это даже легче выбирать между добром и злом. Мы еще к чему призваны, братья? Чтобы, познавая лучше, избирать это лучше. Это еще тяжелее, не правда ли? Самый злейший враг лучшего – это хорошее. Есть такое выражение. Самый злейший враг лучшего – это хорошее. Когда мы довольствуемся хорошим. Мы в христианской жизни по филиппийцам призваны еще даже выбирать лучшее. Там так сказано. Вот этот опыт духовный нам нужен для того, чтобы возрастать. Одну мысль, и мы помолимся. Знаете, я увидел, вот я говорил, младенцы отчасти мыслят, понимают отчасти, вот так, отдельно истины. Постепенно мы учимся, должны научиться в виде объединять эти истины, потому что все эти истины отдельные все же составляют одну истину. И человек способен на это именно с опытом. Вот знаете, я увидел параллельную, вот эту зрелый возраст, да, о котором я говорил. Или, как еще очень хорошо сказано, можно прочитать Ефесянам, в 4 главе здесь так сказано об этом, что он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителем к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Красиво, правда? Как хорошо здесь выражено. Какая цель нашей духовной жизни? Прийти в единство веры, чтобы достичь познания Сына Божия и возраст муж совершенный в меру полного возраста Христова. Мне не совсем понятно было, как мы можем призываться к совершенству. А таких мест немало. Мы призваны к совершенству. А мы заведомо знаем, что здесь на земле можем мы достичь совершенства? Отчасти. Что это за отчасти? Это достижение вот этой зрелости, такого совершенства. Не абсолютно. Абсолютное совершенство мы достигнем, когда будем с Господом. А отчасти вот такое совершенство зрелости, вот, полный возраст, да, здесь по меру полного возраста Христова – это цель нашей христианской жизни.